Но здесь сам один из самых древних храмов Господа. Я вот знаю историю, как появились божества, вернее, как возник образ Джаганнатха. Это однажды у Кришны гостила его сестра Субхадра Двараки и Баларама. И когда они вечером проходили мимо комнаты одной из жен Кришны, по-моему, Сатьякамы, или может, Сатьякамы, судя по ее характеру, то они втроем услышали, как она рассказывает небылицы про юношеские забавы Кришны. Что типа вот он там хороводы устраивал с замужними и вообще воровал и прочее. Когда он услышал все эти наветы и небылицы, все это вранье про себя, его от удивления расширились глаза. А у него, у Субхадры и Баларамы, у всех троих, всего семейства. И в таком состоянии они слушали под дверью все эти рассказы. И вот такой вот образ был запечатлен. То есть такой в истории есть образ. А как возникли божества, то был один древний царь по имени Индрадьюмна. И он заказал себе божества в дворцовую часовню. И вот он сказал, что он согласен выполнить этот заказ, но только чтобы царь не приостанавливал ее работу, чтобы он в мастерскую не заходил, пока плотник сам его не посадил. Вот. И царь каждый день слышал, как стучат, как работает плотник, но, конечно, он не заходил. И в один из дней звуки прекратились. На следующий день работа не возобновилась, еще через день. Так прошло много дней, почти целый месяц, и с мастерской не доносилось никаких звуков. Когда царь подумал, что случилось непоправимое, что вот он утонул в океане, он зашел в мастерскую и увидел, как этот плотник стоит со слезами на глазах и взирает на божества, которые незаконченные, которые у него полусделанные. Это, значит, Господь с большой головой, без ножек, есть туловище, такая катка, ручки не вылезшие, без культи одни, без ладони, и огромное лицо, всех и трех. И Господь просто не позволил этому плотнику дальше работать. Господь захотел запечатлеть свой образ вот тот вот, когда он от удивления расширил глаза. И плотник очнулся от своего изумления, увидел перед собой царя и сказал: ну вот, раз ты нарушил договор, то Господь будет в твоем храме в таком виде. И эти божества установили в храме. Первоначально они находились в храме Гундича. Вы знаете, это в конце дороги Каята. А где-то... И так эти божества стояли с незапами по приметам. А где-то 1000 лет назад в том тысячелетии был построен вот этот храм из красного камня, и божества переехали из Гундича сюда. До сих пор они здесь находятся, и каждые 12 лет тело Господа меняется. Каждые 12 лет брахман, один из брахманов храма, видит во сне место и дерево под новые божества. И утром он едет, там совершается целый обряд, и высекаются божества из этого дерева. С солнце хорошо, дерево собирается божества и устанавливается на следующие 12 лет.
Можно вопрос? Я слышала, что у церкви, как бы у каждого божества деревянного есть какое-то что-то такое нечто, как душа, и что Брахмана не перенос вот это из одного тела новое, вот каждые 12 лет, это переносит, он умирает.
Я не удивлюсь, если это так.
Да, есть такое. Я слышал. Честно,
да. Ну да, да, что ли. А смотри, то ли сосуд, то ли слез. Ну, они вырезают новое из какого-то дерева, которое они ловят где-то. Мне кажется,
нет, брахма. Во сне, брахма. Во сне брахман видит это дерево и место, где оно растет.
А, то есть они уже живут оно где-то? Mm-hmm. Иногда говорят, что оно
ну, хорошо. Вот храм в Гундиче мы просто читали, когда читание Чаритамриты, когда читание мыл храм в Гундиче, они мыли, чтобы туда приехали божества, или они тогда там стояли?
По-моему, перед заездом.
И их во время Ратха-Ятры перевозят в храм Гундича.
Гундича олицетворяет собой Вриндаван. А храм Джаганнатха олицетворяет собой Дварху. И Кришна, как его лила в земных, он однажды поехал во Вриндаван. Ну, это был не возле Вриндавана, он поехал из Дварки на Курукшетру. Было принято собираться на солнечное затмение. Вот он поехал со всей процессией. И там он встретил своих подружек Гопи Вриндавана. И вот эта его поездка, она олицетворяется в ежегодной Ратха-Ятре, когда Кришна из Дварки вместе со своим семейством в пышной процессии едет в храм Гундича. И в течение недели они там. Там он, значит, как бы подхватывает насморк, поэтому вынужден остаться на неделю. И в течение недели ему поклоняются здесь где-то из диких племен, совершенно необразованные, невежественные девушки из каких-то диких племен. Их берут, чтобы они поклонялись одним только ему им известным способом божествам, когда не допускаются ни панды, ни кто из свиты, потому что Кришна как бы уезжает, и его жены, они думают, что он заслужился, и он там неделю с своими подружками проводит.
А допускают туда посетителей?
Нет, никого не
собирают,
никого не допускают. Потом через неделю его везут обратно. Всех троих.
А почему не ставим? Почему не всех пускают?
Ну, такова лила Господа, он к себе не всех допускает. Двараку к нему не все могли прийти.
А, и получается, в Гундиче, когда они их туда тоже не пускают?
В Гундиче даже и так не пускают.
А,
даже
тогда никого не было.
Нет, там стоят маленькие божества. Просто мы не ломимся в храм, а мы ждем, когда Господь будет к нам сам. В этом настроение преданности. Преданный он не ломится в храм, считая себя профпригодным. А он ждет, когда Господь сам зайдет. И наши учителя, они показывали всем своим примером. Как Дас Рагунат или Харидас Такур, они не то что в храм заходили, а они даже не появлялись на дорогах, на улицах, на которых живут панды. Слушай, Господи, чтобы те не осквернились, взглянув на них. Поэтому мы тоже следуем примерам вайшнавских учителей. Не то, что не ломимся, а даже не помышляем. Я что ж только что рассказывал?
Нет, там есть какие-то пальцы папа ночью, да? Которые стоит.
Ворота?
Ворота, которого видно сам.
Видно, да, он так в воротах.
Это отдельный пал, да?
Ну, это не то, что божество, это образ, там нет поклонения.
Ну, он там прям деревянное божество, и он нарисован.
По-моему, это барельеф. У ворот, двинок ворот можно посмотреть. У основных ворот, где колонна железная стоит, там вот если смотреть вправо, то видно это, ворот.
Что за колонна и какая у нее?
Неизвестно, она железная и... Как она там появилась? Там Гаруда спустился однажды, Гаруда поклонился Кришне, вот это. И эту игру запечатлели. Он как бы охраняет. Можно лучше спросить эти вещи, спрашивать у Кирти Махараджа, он разбирается. Мы обязательно спросим у него. Считается, да, что кто оставляет тело в святом месте, рождается в святом месте. Ну, как считается? И индусы, и коровы, и свиньи, и мухи. Да, они получают освобождение.
Освобождение какого плана? То есть это может быть освобождение прохладное, а может быть освобождение
в духовном мире? Святой камень. Святой камень – это в духовном мире.
Ну, воздействие на себя.
До сих пор стоит. Нет, это когда родился Сарасвати Такур, то где-то через месяц должна была быть Раскаятра, и вот когда процессия пошла, то напротив дома Сарасвати Такура, это вот несколько домов левее от храма Джаганнатха, правее от храма Джаганнатха, там, дом.
Давайте.
Да. Вот. Колесница Кришны остановилась, ее никто не мог сдвинуть. И тогда Бхактивинода Такур вышел с младенцем на руках. И колесница поехала.
Чем-то отличается служение там,
что они делают? Ну да. Здесь они как статисты, как дополнение к храму, как бы оживляют своим разнообразием. И там тоже. В Бхагаватам описана жизнь Вайкунтха. Брахма видел, когда ему Вайкунтха явился, он увидел, что там корабли воздушные летают, цветы кругом, реки текут ароматные, и все поют славу. Вишну и Лакшму. Вишну и Лакшму.
Есть еще же реки, трава.
И озера, и трава, и лебеди там плавают. Хвалит своего господина стихи сочинил. Сочиняет стихи, поют.
Они не помнили, если сказать, что такой жизни сразу же перебедям и плавающим кораблям и стекам. Там нету каких-то своих личных этапов. Кажется, это совсем разное сознание.
Те, кто покидает тело в святом месте, рождаются двойки и младенцы.
А как же, ну,
очень часто, когда человек, мухобуха или там...
И мух там нет.
Зачем тогда маш? Лишнюю обмахивают?
Муха? Ветерок.
Мух.
Ну там пчелы есть.
Пчелы есть. Может быть, мух рождается пчелами.
Ну, но учителя же не туда призывают. Наши учителя же не туда призывают.
Да, наши не дают. Вот была история со Свами Махараджем. Один преданный говорит, как же вы сказали, что все, кто в святом месте умирают, отправляются в духовный мир. Я вот видел, как один мусульманин, Вриндаване было, резал горло козлу. Свами Махарадж говорит, и козел в духовный мир отправляется, и этот мусульманин.
Если умрет,
все там есть.
А если не умрет, то скорбится.
Какова сила святого, святого места? Панды едят, служители божеств, они едят.
А, члены же читают.
Нет, они не предлагают. Не едят, но только потому, что они вкусные.
Если дело во вкусе, а Кришна не ест почему?
Ну, они не вкусные.
А я думаю, что панды едят только просад после внешнего
потребления. Да, ну не только. Они считают, что рыба – это плоды моря.
Не море, но так и есть продукт.
Морепродукт. У слуг со своим господином свои отношения, мы в них не вмешиваемся. Как у нас говорят, не будь святее папа. Если Господь дозволяет им это делать, то не вмешивайся. У них вера своего Господина. Просто нужно понимать, что это что такое пуджари. Это не просто человек, который вот сел так вот совершает, а это слуга. И вот как у Ильи Ильича Обломова был заказ в слугах? У Обломова. Захар был слуга. У них там своеобразные отношения были, они бронились друг другу. Захар там в сторону плевал, барина своего хулил. Но при этом очень любил его. Это их отношения.
Хорошо, что-то я не поняла. Правда, наши учителя же не на Вайкунху призывают, а если преданные, которые следуют, как бы, ну, стараются следовать учителям, умирают все-таки здесь, то все-таки куда они вынуждены на Вайкунху, потому что они ушли. Или они за учителями, я не понимаю.
Есть какие-то вопросы?
Ну правда, как если
как-то,
они служат?
Как?
Если связь с людьми, сама же не теряется.
Следующий. В следующей жизни можно уже. Мы же все предполагаем. Есть много всяких вариантов. Основной принцип духовной жизни – принцип неопределенности, такой в квантовой механике. Принцип неопределенности. Есть только вероятность. Это может быть и так, и сяк.
что если самоубийцы, они же еще сколько их положено между теми рядом?
Разные. Если в святом месте, то я думаю, что в вайшнавских шастрах самоубийство вообще выносится за скобки. Мы не можем сказать, что будет, какой обряд совершать. Просто это не рассматривается.
А почему не рассматривается?
Это вообще не рассматривается. Самоубийство – это эгоистическое настроение. Для того, чтобы служить учителю, когда ты принимаешь инициацию, ты предлагаешь свою жизнь, свое время. А здесь, считай, получается, ты подарок дал, а потом забрал. Всегда, ну, это нехорошо, непорядочно. И самоубийство всегда эгоистическое расстояние. Ты сам решаешь распоряжаться с вещью, которая тебе не принадлежит. Тело, время, они тебе уже не принадлежат. Ну, если правильно. А здесь ты уничтожаешь чужую собственность. Это все равно, что прийти к хозяину на предприятие, строиться, и прийти на предприятие и поломать все оборудование.
Ты что-то сказала, вот вчера я наблюдала, пришли мой туда. Зашли гораздо дальше. Я очень беспокоилась. У меня была уже тревога. И я пыталась понять, у вас что нет страха?
Да нет, просто я плаваю нормально.
Но когда волны сели там, можно
найти. Нет, а там большие волны, они здесь близко, на берегу, а там их нет. Нет, там на самом деле там мелко. Там есть такое место, мелко, потом глубоко, а потом снова какая-то насыпь, можно стоять.
Лучше
туда не ходить. Ну, как-то сам. Что-нибудь практичнее
спросить. С каким направлением
вы связаны? С каким образом? Это все, ну хорошо, а вот как лучше делать, чтобы было хорошо или чтобы было плохо? Ну да, это потому что расплывчатый вопрос для того, чтобы получить ответ и из него сделать конкретный вывод. Там, типа, хорошо, а как лучше жить? Согласно Писаниям или не согласно Писаниям? Согласно Писаниям. Отлично. В Писании говорится, что тот, кто оскорбляет духовного учителя, должен быть убит. Мне же Махараш сказал, что он согласен с Писанием. Есть теоретические вопросы, есть практические. Прежде всего, нужно с почтением ходить. Надо понимать, что океан – это настоящее живое существо.
То есть не наслаждаться им,
да? Да, это же не бассейн, это живое существо. Мы ему кланяемся. Прежде всего, омываемся в его воду. У этого живого существа разное настроение. В него погружался, как в океан любви, в него погружался Махапрабху, в тех самых водах, они никуда не утекли, течение никуда не... Вот они прям те самые вот молекулы воды, в которые погружался Махапрабху, они вот здесь.
И никогда не отпадут?
И океан хранит там. Океан его носил. Эти волны — это руки его. Океан, когда мы проходит безумие, убегал, думал, что это ему, в состоянии Радхарани, в разлуке с Кришной, бросался к Ямуну, и океан принимал настроение Ямуны и в своих волнах переносил его бережно на берег, чтобы утром преданные его нашли. И там этот океан бережно помещал в сеть какого-нибудь рыбака, и рыбак вытаскивал вместе с рыбой, вытаскивал на потрапку. И не знал, что это такое. Просто был кусок плоти. То ли черепаха, то ли тыква. Непонятно что. И преданные по утрам искали Махапрабху, находили. И этот рыбак, он касался этой тыквы. Непонятно, что это такое. Он касался. Его как электричеством стало и пробирало волны блаженства. И он вдруг слезы лил, бормотал имена Кришны, сходил с ума, и преданные видели ненормального рыбака, спрашивали, что случилось. Это, я не знаю, какую-то буханку хлеба вытащил. Меня сейчас всего трясет. Преданные бежали туда, начинали петь мантру, Махапрабху. Члены его снова восстанавливались, потому что у него были дислокированы, у него кости выходили из суставов, снова он приобретал человекообразный облик. И мы должны помнить все эти игры. Махапрабху был 18 лет жил. Там не сердце индийцев. Как вот у нас тело состоит из 80% от воды, да, говорят. А у Самудры, как его зовут, из 100% воды состоит тело. Ну как медуза, она же вся слизь какая-то, да, вот у нее тело из слизи состоит. А у него вот из такой воды соленой.
Ну,
надо спрашивать разрешение? Ну, как, мы уже не услышим, по крайней мере, поклониться.
Ну, хорошо, а мы, ходим к океану именно потому, что Махапрабху являл здесь свои игры.
Но мы ходим, чтобы почтить. Ну, все остальные, они братья. Океаны не брать. Они как бы отражение настоящих океанов. Потому что мы-то видим трехмерную картинку, не полную. Эти океаны, они кольцеобразные. Мы видим колец глубины. А мы видим неправильно. У вселенных, а на Земле есть молочный океан, йогуртовый, из топленого масла, вина, ну, меда имеется в виду, еще что-то. Просто не видим. Ну, как в компьютерных играх, какие-то уровни, они закрыты для нас. Мы не можем пройти. Надо что-то совершить такое, чтобы бонусом открылось, да?
Параллельный мир или это?
Ну, расширилось. GTA, там играешь, потом раз, еще одна часть города тебе.
То есть какие-то люди это видят? Какие-то существа это видят?
Да. Нужно иметь определенное сознание. Заработать определенное сукрити, определенные вознаграждение получить, чтобы открылась еще какая-то часть Земли. А мы находимся в очень маленьком месте, называется Царатаварша, и то не вся ее часть. Не всю ее. Земля, она плоская. Она плоская, в центре находится остров, в середине Джамбу, в середине с горой Кайлас, на которой растет дерево Джамбу, яблоко. И маленькая часть этого середины острова – это Варша. Полуостров, что ли. Это то, что мы считаем Землей. У нас просто искаженное видение, мы думаем, что Земля – это шар. Она плоская. Вселенная, она шарообразная, а Земля – она плоская, она не шарообразная. Она же не существует. Нет. Это миф. Вот. Турья на своей колеснице, он каждый день выкатывается по небосводу на сияющей колеснице. Перед ним иногда его брат Чандра, иногда сзади вместе катится. А это все космические аппараты, это все выдумано. Ну, для того, чтобы визору показывают много чего. Для того, чтобы материалисты, чтобы занимали мы невинных людей, они выдумывают всякие сказки про космос. Лица. Не головы, а лица. У Брахмы лица, не головы, а лица. Но прежде всего, это направление. Ведь когда Вселенная появилась, не было направления света. У Брахмы была одна голова, когда только он появился, да, одно лицо. И нам кажется так естественно, что есть направление света. Но когда он начал создавать, направление света появились одни из самых последних. Такое понятие, как направление. До этого их не было. Была каша. Как вы представляете, не было направления света. И когда он одновременно посмотрел в четыре стороны, появились четыре стороны света.
А то, что там 32 стороны света, или там 1000, что-то меняется вообще вот в этой вселенной?
Топология меняется вот эта конструкция. У некоторых брахм, я не могу представить себе.
Вы можете, у вас...
Нет, некоторых брахм тысячи лиц. Некоторых брахм тысячи лиц.
Ну да,
в их вселенных тысячи направлений света.
А что значит тысячи направлений света? Какие возможности?
Ну вот мы прямолинейно смотрим, а у них может быть как так вот.
Я не... С помощью четырехликового пространства пытаемся вообразить тысячи ликов.
Да, мы не можем. Мы просто должны... Есть, понимаете, такая вещь, как знать, такая вещь, как представлять. Представлять, оно не всегда правильно, а знать, оно всегда правильно. Вот мы знаем, что есть четыре направления света, и мы их знаем по опыту. А у каких-то существ есть 32 направления света, у каких-то одно. Есть Брахма с одной головой. Представьте себе, вот он только в одну сторону смотрит. А каждому живому существу дается набор его чувств. И эти чувства формируют Вселенную. Вселенную формирует разнообразие Вселенной. Вот у человека Вселенная имеет такое разнообразие, даже в течение жизни. У ребенка, у него восприятие даже цветов, восприятие цвета, оно не такое, как у стариков. У стариков оно более бледное уже. А ребенок, он видит все ярче. То есть его Вселенная, она ярче. А соответственно, у Брахмы, у которого четыре лица, у него... Вселенная более куцая, более ужатая, нежели у Брахмы, у которого 32 лица.
Да мне даже не правда интересует, а те, кто живут в этой вселенной, какие возможности новые появляются?
Каждый живет в своей вселенной. Да, дается каждому существу в пространстве нашего брахмы дается некий код. Этот код – это 5 чувств, 1 ум, 5 чувств, 1 ум, 1 рассудок и 1 самость. И в зависимости от состояния всех вот этих 8 формируется Вселенная. То есть нам дается некая, что ли, некий скрипт, ну, некая программа, а каждый ее наполняет, вот как сайт, он написан по одному сценарию. Но наполнять это, мы же видим разнообразные сайты, а написано они как бы одним языком. Или игра, вот знаете, игры вот эти ролевые, где ходишь и стреляешь, да? У них двигатели одинаковые. Различаются только вот то, что ты видишь, враги, там могут быть монстры, а могут быть фашисты, могут быть самолетики, а могут быть какие-нибудь там кораблики. Но суть одна и та же, ты ходишь и стреляешь. Так же и здесь. Всем живым существам дается одна программа. Это ощущение тепла, жара. Ощущение цвета, ощущение звука, ощущение запаха, ощущение вкуса. Всем живым существам. Вот этого я не знаю. Там может быть еще какие-то.
Которые 4, да? Это только в нашей, да, в личке?
Я не знаю. Я не знаю. Мы говорим про наши, что в нашей Вселенной дается всем одинаковый набор. Кому-то меньше, кому-то больше уже. Кротам, например, не дается видение цвета. В их вселенных, есть жар, ну, прикосновение, есть вкус, есть запах, наверное, не знаю, они там чувствуют. Вот у них такая вселенная. То есть брахма, он дает всем набор, а мы, в зависимости от своей кармы, наполняем эти модули разным содержанием. Рыбы, они, у них нет ушей, они не слышат звуки, но они ощущают биение волн. Одна рыбка может другой плавником или хвостиком сообщить какую-то информацию. Где-нибудь там, находясь в нескольких десятков метров, может там хвостиком потрясти. И кожа у рыбы, она очень чувствительная, она ощутила.
То есть конкретно рыбки?
Да.
Да, ладно.
Да, они так переговариваются.
И слоны когда топают?
Слоны, они ногой топают, и у них тактильные, да, они передают друг другу опасности, и еда.
Гудей.
То есть у всех живых, у человека, у него очень развиты все эти чувства. И рассудок. У человека рассудок разный. Да. То есть рассудок – это инструмент, которым мы отделяем полезное от вредного. У животных это не существует. У них есть ум. Он отделяет приятное от неприятного. Вопрос с тем, кто говорит. То есть у всех разный набор. Но душа, она одинаковая, она пронизывает все вот эти вот слои, все вот эти вот ум, чувства, она как единое, неделимое. Она пронизывает. Она не... Кришна говорит в Бхагавад-гите, что душа непрерывна, она не прерывается никогда. Скорее всего, так не происходит. А муха потом более из насекомого рождается, по-моему, растение.
Каким образом прогресс
она же тоже слышать становится. У мухи, у них нету... То есть муха, она соблюдает свою дхарму, свой долг. А всякий, кто соблюдает дхарму, он на более высокой ступени следующей жизни рождается. Человек, он имеет возможность не соблюдать дхарму.
Только
мы
можем
деградировать,
да?
Ну,
а все остальные, они
только
рождаются.
Да. Человек может пойти в сферы богов, а может пойти в сферы животных.
Да из-за разума? И камни даже
собирались. Ну, там, может быть, в зависимости от степени нарушения дхармы. Дхарма – это естество. У нас есть два естества. Это карма души, джайва дхарма, и есть карма калевара, телесная дхарма. Телесная дхарма – это поддерживать, пропитать свое тело, питать тех, кто произошел от нашего тела. Поддерживать их существование – это карма. Телесная, а есть душевная дхарма. Это служить параматме, служить высшей душе, парабрахману. Если мы соблюдаем джайва дхарму в ущерб телесной дхармы, то мы отправляемся в духовный мир. А если мы соблюдаем карму телесную, пренебрегая душевной кармой, то мы на более высокой степени. Ну да, возможно. Очень часто они совпадают. Телесная карма. Ну, вы воспитываете преданных детей своих, преданных, вы служите царю, который является преданным, выполняете государственную службу. Ходите на работу, платите налоги, это телесная карма. Вы совершаете добрые дела, вы жертвуете на рытье колодцев, на больницы, на инвалидов. Это телесная карма.
А как
это
материальное?
Совпадает, что вы когда строите и жертвуете на больнице, то может быть вайшнав какой-нибудь заболеет и попадет в эту больницу. Причем это может быть через много жизней после того, как вы это сделали. И вы томитесь где-нибудь в аду, и вдруг вам стучатся и говорят, что пришло досрочное освобождение. Потому что больница, в которой вы перед тем, как убить 25 человек, построили в этой больнице, сейчас, спустя 35 жизней.
Или бандиты, как жертвы. Да, какие-то матишки, жертвы, они видимо чувствуют, что...
Абсолютно верно, они совершают дхарму. Только вопрос к батюшкам, они на что это тратят. А так они правильно настаиваются, жертвуют на храмы. Это есть их телесная дхарма. Гуру, он, это принцип. Гуру – это рука помощи от Кришны. И гуру может в разных жизнях приходить в разных обликах. Гуру даже в одной жизни может в разных обликах приходить. Знаем, из жизни наших учителей, Бхактивинода Тхакура, у него сначала был один гуру, потом Джаганнат Дас Бабаджи, потом до этого Банши Бихари. То есть гуру – это цепочка, это связь нашего духовного мира. И Кришна Гити говорит, что я есть изначальный гуру, я есть Ади-гуру. То есть Кришна – это гуру. А в каких обликах Кришна приходит к нам, это может меняться, не мог меняться.
непонятно. То есть если я получила инициацию Викшу, да, вот у конкретного гуру, то не с этой разве душой у меня потом дальше все отношения сохраняются и живут не в жизни.
С этой душой, но эта душа есть. Да, эта душа есть одна из частичек, одна из апостасей Шримати Радхарани. С Шримати Радхарани у вас сохраняется вечная связь. Это душа как агент. С одной стороны, мы смотрим на духовный учитель как на агента Шримати Радхарани, а с другой стороны, это же сама Шримати Радхарани. Шикара Махарадж пишет, как поет, что я вижу своего учителя, Сарасвати Такура, с лотосными стопами. Это сама царица духовного мира. Он видит, показывает нам, что он видит Сарасвати Такура как Шримати Радхарани. И мы тоже видим Гавинду Махараджа как Шримати Радхарани. Должны, пока не идеально, должны воспринимать.
Получается, Кришна для всех говорит, что я изначальный гуру, но мы-то на самом деле понимаем, что не он гуру, а гуру
Шримати Радхарани. Да, в нашей линии, в линии рупы, мы говорим, что
изначальный
гуру – это Шримати Радхарани. Я не знаю, В аду очень больно. После ада душа рождается живой.
Ничего не соображает, потому что
боль такая, что все человеческое вытесняется, выхолачивается все человеческое, остается только чисто животный инстинкт. И под них уже сообразуется тело новое, собачье какое-то.